Добрый день. Есть сегодня возможность быть вместе, и это хорошо. Я сегодня хотел бы немножко, просто это как бы мои такие мысли, мое размышление. Я заметил буквально, может, месяц назад, может чуть больше почему-то. Может, это касается персонально меня, может, это действительно сейчас высвобождается в тело Христа. Этот момент, когда я начал себе задавать вопросы насчет личности Иисуса Христа, вообще насчет, кто Он. Мы вроде верующие люди, мы вроде знаем Иисуса Христа, но вместе с тем, я как начал так думать, начал жить в какой-то степени в этих мыслях, я заметил, мы не знаем Иисуса Христа. И, наверное, в вечности мы еще будем познавать. Почему? Потому что Он Бог. Потому что Бог и... Наша задача сегодня, первоначальная задача нас, как христиан, как последователей Иисуса Христа, как сыновей и дочерей Бога, нам нужно просто сейчас углубляться и больше и больше знать Его личность. И знать Его как Бога, как Царя, как Искупителя, как любящего, как милующего, как спрашивающего и так дальше. Тема моей проповеди называется «Покажи нам Иисуса». Мы живем в уникальное время. Мы живем в то время, когда действительно сейчас Бог поднимает свою церковь. Не нужно быть сегодня дедушкой, не нужно быть сегодня человеком в преклонных годах. Мы те люди, которым сейчас 30, 40, 50 лет, мы реально видим какой-то реальный сдвиг в духовном мире. Мы видим то, что происходило 10 лет, 20 лет назад, и то, что происходит сейчас, это действительно... Я не знаю, насколько сегодня невеста еще способна кричать «приди», но Дух Святой сегодня кричит «приди». Реально, Он кричит о славе, о пришествии славы Царства Божьего на эту землю. Это уникальное время, когда Бог действительно поднимает свою церковь. И раньше я думал, Бог готовит прорыв для русскоговорящих людей. То есть, люди, которые понимают русский язык, люди, которые... Бог поднял Андрея, поднял центр, и через центр Бог сегодня служит очень многим людям. Оказывается, по всему миру Бог сегодня это делает. На всех материках, во всех нациях, во всех народах Бог сегодня поднимает жаждущих, поднимает голодных, Бог поднимает сегодня тех людей, которые начинают искать Его из своего сердца, не из того, как их учили или им рассказывали, они начинают из глубины сердца, выходит вот этот вопль, вот эта жажда, вот это желание знать, кто мой Бог. Кто мой Бог? Кто такой Иисус Христос? Какая цель моя на земле? Почему я рожден на землю? Что Бог приготовил для меня? Вместе с тем на нас лежит ответственность за поколение, которое Богом дано нам. На нас лежит эта ответственность. И сегодня я немножко хочу поговорить насчет этого. Мне нравится Библия, мне нравится читать Библию, мне нравится брать из Библии какие-то моменты. Почему? Библия имеет очень уникальную способность. Это сверхъестественная способность заложена Богом в своем слове, когда мы читаем историю. В Старом Завете, в Новом Завете нету разницы. Мы читаем истории просто, которые переживал какой-то человек или какое-то царство, какой-то народ в своей жизни. И мы имеем информации насчет этой ситуации. Но вместе с тем Библия имеет сверхъестественную возможность через эти ситуации пророчествовать в будущее. Показывать нам, что будет происходить потом. Как будут вещи происходить, какой принцип, как Бог будет двигаться по земле в будущих поколениях. И я говорю, мне очень нравится. Иногда ты читаешь Библию, и просто ты читаешь истории, и вдруг Бог начинает открывать твои глаза, и ты начинаешь видеть то, что спрятано, завуалировано в этом месте Писания, и действительно только Дух Святой может открыть глаза. Это Его Слово, Он писал, и Он автор, и Он же и учитель. Он учит, Он объясняет, Он показывает. Мы знаем очень много людей, которые читали всю свою жизнь Библию, и они так и никогда не познали Иисуса Христа, они так и никогда не отдали свою жизнь Богу. То есть при чтении, изучении Библии должен всегда быть автор, который точно знает, что он имел в виду. Я хочу прочитать одно интересное место, которое я вижу в этом месте пророчество на наше время. И на основании этого места я хотел бы немножечко по сегодня так бы просто порассуждать. Это Евангелие от Иоанна, 12 глава, 20, с 20 по 23 стих. «Среди пришедших на поклонение были в дни праздника в Иерусалиме и те, кого называют язычниками. Они пришли к Филиппу, который был из Вифсаиды Галилейской, и попросили его: „Господин, мы хотели бы познакомиться с Иисусом“». В других переводах написано: „Мы хотим видеть Иисуса“. Филипп пошел и сказал об этом Андрею. Потом они отправились к Иисусу. Узнав о просьбе, Иисус ответил им: „Пришел час Сыну Человеческому быть явленным во славе Своей“. Ну, кажется, обыкновенное место Писания. Просто вот урывочек из жизни Иисуса Христа, Его учеников. Приходит Пасха, идет движняк в Иерусалиме. По подсчетам, по некоторым данным, в Иерусалимском храме, в храме в это время приносилось от 2,5 где-то до 3,5 до 4 миллионов жертв. Это предпасха, дни очищения были, это когда люди приходили и приносили за себя, за свою семью жертвы за грехи, и пасхальные ягненки убивались и так дальше. То есть это было и всегда в это время Иерусалим был наполнен людьми. Это было много паломников, это были со всего Израиля. Те люди, которые были в рассеянии иудеи и оставались иудеями, они приходили. Те люди, которые были, их называли прозелитами, так те, которые язычники, которые приняли иудейство, они все сходились на праздник Пасхи в Иерусалим. То есть в Иерусалиме, получается, в те дни очень большое движение, очень много, большое скопление людей. И написано, там были даже язычники. Туда приходили язычники. Смотрите, что происходило вообще в данный момент. Если мы берем Библию, если мы смотрим на хронологию и на все действия и последствия, как нам описывают четыре евангелиста, мы находим одну закономерность. В начале, когда Иисус Христос вышел из пустыни, написано, Он вышел в силе Святого Духа, и написано, что Он делал? Исцелял, освобождал, учил, исцелял, освобождал, учил. Куда Он ни двигался, Он нес Евангелие Царствия, Он проповедовал благую весть, и вместе с тем основная масса Его служений, когда Он был среди людей, ну, написано, приносили всех больных. Если из всего поселка, из всего города приносили всех больных, то есть это были массовые исцеления, чудеса, сверхъестественные вещи, так дальше, так дальше. И начиная от начала Его служения и двигаясь к Его смерти на кресте, мы смотрим, сам фокус Иисуса Христа начинает смещаться. Это очень четко дает Иоанн в своем Евангелии. То есть, если вначале Иисус Христос делал как бы ударение на сверхъестественные моменты, то есть молва о нем разошлась, люди, сирофиникиянка, когда пришла просить за свою дочь, посмотрите на карте, где был город, из которого она пришла. Это была глубоко языческая территория. И она уже там слышала насчет Иисуса Христа, и она пришла к Иисусу Христу просить помощи. И чем ближе Иисус Христос приходил к основной миссии, это к спасительной жертве, к смерти на кресте, то есть вот эти все моменты, мы смотрим, что Иисус Христос как бы свой фокус, Он начинает перемещать на своих учеников. Он больше проводит времени с учениками, Он больше им говорит о том, кто Он. Он, когда начал только учить своих учеников и быть с ними, Он не спрашивал, за кого люди почитают меня, а вы как думаете, кто я? Но уже ближе туда к смерти Он начинает эти вопросы задавать, и дальше евангелисты говорят, что Он прямо им говорил, что «я иду в Иерусалим, где я буду предан язычникам, меня убьют, и я в третий день воскресну». Он полностью перефокусировал откровение царства на свою жертву, на свою цель, на свою миссию и на то, кто они, кем являются ученики Иисуса Христа. И им было тяжело, если мы читаем историю, если смотрим, но было это до конца, фактически до смерти Иисуса Христа, у них кто будет по правую сидеть, кто по левую. Они не спрашивали, кто по правую и по левую будет сидеть на небе, в небесном царстве. Они не в это ли время ты восстанавливаешь царство Израиля? Иисус Христос, Он очень часто, очень конкретно говорит, это вообще не ваше дело. Зачем вы суете нос туда, куда вам... Это вам не нужно знать. Это Отец положил вас в своей власти, и не ваше дело вообще насчет того, когда что произойдет. Я могу вам немножко только помочь, сказать, вот есть признаки, вот есть определенные события, и они будут как определенные флажки указывать на движение Божьих часов. И в это время написано, Иисус уже... Это случилось, когда Иисус въехал в Иерусалим. Он уже воскрешает Лазаря, и написано, толпы вышли. Я говорю, когда читать вот эту 12 главу Иоанна, там откровение на откровение. Если мы смотрим сегодня в наше время, что сказали, когда въезжал Иисус Христос из Вифании, Вифагии, эта дорога была в Иерусалим, когда он езжал на осле. Что говорили священники? Весь мир идет за ним, и мы ничего не можем сделать. Это будет? Это будет, когда весь мир пойдет. Если Бог сказал, что я буду спасать тысячами, сотнями и миллионами, это будет. Это будет, мы это будем видеть. И интересно, они в шоке. Они ничего не могут сделать. Толпы людей пришли просто по религиозным принципам в Иерусалим. И здесь приходят язычники. Язычники приходят. Смотрите, здесь буквально несколько фраз. Но в этих фразах заложен очень серьезный смысл. Они приходят. Они слышали об Иисусе Христе. Если сирофеникиянка, живя кто знает где, за сотни километров, она услышала о служении Иисуса Христа, о Его славе, о Его силе, о том, что Он творит, и она пришла за помощью своей дочери. Язычники с разных стран, когда приходили как паломники или просто как туристы, посмотреть, что происходит в Иерусалиме, потому что само действие не только происходило в Иерусалимском храме. Когда выводился козел отпущения в пустыню на встречу с дьяволом, когда все грехи возлагались на этого козла, и его просто отпускали во власть дьявола для того, чтобы дьяволу еще раз показать или засвидетельствовать, что все грехи, которые были совершены дьяволом, Израилем прощены, и они возлагаются и отдаются обратно дьяволу. Это прообраз, очень серьезный прообраз, и потому на этом принципе дьявол понимает, что за все прощенные грехи должна быть ответственность. С нас сняты грехи и прощены кровью Иисуса Христа, но последствия в итоге ложатся на голову дьявола в вечности, и он будет нести за каждый прощенный грех ответственность, и потому он заинтересован сегодня, чтобы чем меньше людей принимали прощение и спасение, и омытие кровью Иисуса Христа, потому что ему в вечности будет легче. Почему я это говорю? Не все переводы, но часть переводов, часть переводов английских, часть переводов наших славянских, они четко говорят о том, что и отпустишь козла отпущения, на которого возложены были грехи Израиля. Мы знаем этот процесс, там первосвященник ложил руки на голову этого козла, то есть там был целый процесс, и написано, отправишь его в пустыню для Азазела. Азазел в переводе с еврейского означает свирепый бог или бог зла. То есть они уже тогда понимали, что если этот козел выходил в пустыню, и он нес на себе грехи Израиля, прощенные через жертвенную кровь животного, ответственность в итоге ложилась на того, откуда выходило это зло, выходил этот грех. Толпы людей. И этот сам процесс, я когда-то слышал историю вообще в тот момент, когда Иисус Христос умирал. Это просто, как исторический факт. Когда умирал Иисус Христос, когда Он кричал, будучи на кресте, совершилось, это был тот момент, за несколько секунд раньше Он это сделал, когда священник провозгласил, когда они отпускали этого козла, когда они полностью совершали весь процесс жертвоприношения и очищения перед Пасхой для Израиля, священник провозглашал, тот, который выводил козла в пустыню, он возвращался в город, и когда он уходил в город, он кричал «Совершилось!». И в тот момент, когда он должен был крикнуть «Совершилось!», в первую очередь крикнул Иисус за несколько секунд. Это зафиксировано в истории. Иисус Христос крикнул «Совершилось!». И в тот момент, когда разорвалась завеса, это говорило о том, что... Там много есть. Когда первосвященник разодрал одежды, когда судили Иисуса Христа, помните этот момент? Это же было свидетельство. Почему священнику запрещено было категорически раздирать свою одежду? Ни при каких ситуациях, ни при каких моментах священнику нельзя было раздирать одежду. И в тот момент, когда он сказал, да он был богохульствует и разодрал на себе одежду, это говорило о том, что то священство, которое было установлено Богом для Израиля в Старом Завете, оно было уничтожено, оно было сокрушено, оно больше не имело никакой силы, никакого значения. То есть мы должны понимать, все факты или моменты, которые описаны в Библии, они несут в себе какую-то силу, какой-то смысл. В этой толпе приходят, мы не знаем, сколько было этих людей, сколько было этих язычников. Они приходят к ученикам. Они не подошли к Иисусу Христу. Почему? Ну можно, Закхей, когда захотел увидеть Иисуса Христа, он нашел способ. Нашел способ. На то время авторитет учеников Иисуса Христа был настолько высок, что они, понимая эти вещи, они приходят к ученикам, и что они сказали Филиппу? Это слово употребляется в Библии очень нечасто. Самарянка это слово употребляла, когда обращалась к Иисусу Христу. Господин. Это слово уважение, это слово почтение. И они, когда подошли к ученику Иисуса Христа, они не сказали «мужик» или там еще «брат по крови». Они пришли, и они с уважением сказали «Господин, мы хотим видеть Иисуса. Посодействуй нам, покажи нам Иисуса. Мы хотим просто увидеть». В других переводах написано «познакомь нас с Иисусом, покажи нам Иисуса». И я немножечко хочу сейчас забежать вперед, и давайте мы уже пройдемся по этому месту Писания до конца. Почему? Филипп пошел к Андрею. Ну, у них же была одинаковая власть. Они все были ученики Иисуса Христа. Я думаю, он был растерян. Он был растерян. Язычники требуют встречи с Иисусом Христом. И это пришел не один человек, который просит за дочь, там, или за слугу своего, или за сына. Это пришла толпа людей, которые говорят, познакомь нас с Иисусом, мы хотим с ним побыть, мы хотим просто познакомиться с ним, покажи нам его. И он растерялся, и он приходит, к Варфоломею здесь, да? К Андрею, и они вместе идут к Иисусу Христу решать эту проблему. То есть они не поняли, что произошло. Смотрите, почему я так говорю. Давайте посмотрим на ответ Иисуса Христа. Они приходят к Иисусу Христу и говорят, слушай, там язычники стоят. Они хотят познакомиться с тобой. Они хотят видеть тебя. Что нам им ответить? Ты пойдешь с ними знакомиться? Или нам их сюда привезти? Или нам вообще их как язычников отправить? Они же ничего общего с нами не имеют. Мы иудеи и так дальше. И смотрите, что Христос сказал. Иисус ответил им, пришел час Сыну Человеческому быть явленным во славе Своей. Оно вообще к знакомству с язычниками вроде не имеет никакого отношения. Он не сказал, позовите их, или пускай подождут, или пойдем вместе, и я поговорю с ними, пускай они познакомятся или увидят меня. Нет. Он сразу начинает говорить, это есть знак, это есть символ того, что будет явлена сила и слава Бога. Если сейчас проанализировать то, что происходит. Если проанализировать, что мы сейчас видим. Мир погряз в грехе. Беззаконие набирает силу и обороты. Об этом говорит Писание. В последнее время будут люди такие, такие, такие. То есть об этом говорит Библия. Но вместе с тем Бог показывает, что в последнее время, если Иисус Христос сказал своим ученикам, поднимите глаза ваши и посмотрите, все уже созрело. И в то время в некоторой степени произошла очень сильная жатва. Если мы видим, когда тот период, когда вышли апостолы на служение, они вначале сконцентрировались все где? В Иерусалиме. Им было хорошо. Мы любим быть в славе Бога. Мы любим быть там, где Бог являет свое величие, свое присутствие, поклоняться, быть наедине с Ним, или вообще, когда Он приходит в служение, на молитвы, нам это классно. И в этом жили ученики. И написано, и Бог воздвиг гонение. Интересно, да? Не дьявол, а Бог поднял гонение на церковь. И что произошло? И написано, они рассеялись. И что они делали дальше? Они шли, проповедовали. Написано, и Бог ихние слова подкреплял последующими чудесами и знамениями. Взорвался мир. То есть ученики. Андрей был в Киеве. Андрей дошел до Киева. Не было транспорта, не было самолетов. Они шли из страны в страну, из города в город. Они шли, проповедовали. Это несколько человек, они захватили большие территории. Фома, если я не ошибаюсь, умер в Индии. Он служил в Индии. То есть большущая территория. И тот период, о котором сказал Иисус Христос, поднимите глаза ваши, посмотрите, жатвы побелели. Часть этого пророчества или часть того слова, которое сказал Иисус Христос, была одна жатва. Но Библия говорит о том, что будет в последнее время сильнейшая жатва. И залью от Духа Моего на всякую плоть. На всякую плоть. И вселюсь в них, и буду ходить в них, и они будут моими сыновьями, а я буду ихним Богом. Очень много пророчеств написано в Амоса. В последние дни я дам жажду. Не жажду воды, не голод хлеба, а жажду слышания моего слова. То есть Бог говорит о том, что это высвободится очень сильно. Если мы сейчас смотрим, поговорите просто с неверующими людьми. Я не говорю о тех людях, которые сейчас настолько захвачены грехом, и им действительно нужно сверхъестественно что-то для того, чтобы им даже задуматься, а вообще существует ли Бог. Но среди языческих народов, неверующих народов, будем говорить так, это миллиарды людей, которые сегодня реально задают себе вопрос, а если существует Бог, какой Он? Мы пересекаемся с неверующими людьми, и когда заходят серьезные разговоры насчет Бога, мы видим их вопросы. Иногда неверующие люди задают вопрос, такой вопрос, ты смотришь на него и думаешь, что ты в церкви, откуда ты это знаешь? Человек прямо говорит, если есть Бог, тогда должно быть общение, тогда должно быть реальное отношение, тогда когда Бог это личность, тогда я хочу с Ним встречаться, я хочу переживать Его. Христиане об этом не хотят говорить. Сегодня, если смотреть на религию, она будет противодействовать. Это правда. Они будут делать все для того, чтобы остановить Царство Божье, где бы ни был Иисус Христос. Сколько Андрей говорит, не можешь меня слушать, выключи. Но что заставляло их ходить за Иисусом Христом и всегда что-то искать? Ну сиди себе в своей синагоге, сиди в своем храме, сиди там еще где-то в каких-то школах, занимаясь своим... Нет, они шли, они посылали своих слуг, они пытались постоянно противодействовать. Это было, это есть и это будет до пришествия Иисуса Христа. Смотрите еще одно место. Когда пришли волхвы в Иерусалим, где они искали Иисуса Христа? В царя. Они пошли к царю. Они логически они соображали. Если родился царь, но не в хлеву и не на поле. Где родился царь? Естественно, он родился в царском доме. Они пришли по адресу. Но они были разочарованы. И только сверхъестественным образом они попали туда, в то место, где был рожденный Иисус Христос. Это был не сарай, это была не пещера, это был дом. Потому что примерно... До 2 лет прошло, когда они увидели звезду и пришли. То есть Иисус Христос уже был мальчиком, которому было больше 1,5 года, это точно. То есть если пастухи пришли, поклонились в хлеву, то мудрецы точно не поклонялись в хлеву. Они были, написано, и стала звезда над домом, в котором был Иисус Христос. В этом написано. Просто я говорю, иногда мы с детства, у нас закладываются картины, и в взрослом возрасте мы начинаем об этом думать, кажется, как? Нет, мудрецы не были в сарае, они не были в хлеву, где вначале родился Иисус Христос. И здесь люди, которые хотят видеть Иисуса, они не идут в храм. Заметьте, они не идут к священникам, они не идут в синагогу, и они не спорят, в какой синагоге сегодня проявится слава Божья, где сегодня служить будет Иисус Христос. Они вообще не касаются так званых святых мест. Они идут реально к ученикам. Они идут к тем, которые персонально знали Иисуса Христа. Они обращаются к людям, которые проводили время с Иисусом Христом и которые могли точно их познакомить с Богом. Наша задача, мне нравится, сегодня Вера пела, сегодня Женя об этом молился. Сегодня наша задача, сегодня наш главный принцип нашей жизни – это знать Его. Это знать Его, это углубляться в Него и просить, и жаждать Его. Я сегодня стоял на прославлении, и я просто задумался. Когда, давайте вспомним все, кто проходил через этот момент, когда мы просто влюблялись. Просто в этой земной жизни влюблялись. Мы думали. Если это был парень, он думал о девушке, девушка думала о парне, засыпали с этой мыслью и просыпались с этой мыслью. Когда ты женился или я женился, мы на обеды или когда после работы мы на всех парах летели домой. Почему? Ты влюблен. Чувства, эмоции, все это оно внутри наполняет, оно разрывает все прочее. И Христос, обращаясь через Иоанна к Ефесской церкви, говорит: «Но имею против тебя то, что ты оставил первую любовь». Я сегодня хочу просто подбодрить каждого из нас. Я хочу просто сконцентрировать еще раз наше внимание. Смотрите, мы люди, мы живем. У нас борьба идет. Кому-то нужно воевать за свою семью, кто-то воюет за своих родственников. У кого-то есть какие-то нужды, какая-то боль. Кто-то стоит в проломе за свою страну, за свой город, еще молятся, и идут какие-то определенные атаки. И ты должен и сражаться, и ты должен и делать свое, быть в своем призвании, и служить, и так дальше, и так дальше. И иногда оно получается так, как Бог обращался к Ефесской церкви и говорит: «Я вижу твои дела. Я вижу, ты все делаешь классно, но приоритет я». Но приоритет я. В этой всей войне, в этом всем полностью, в этом всем хаосе, в этих правильных моментах, в этих непонятных моментах, я хочу быть любимым. Я хочу быть на первом месте. Я скажу с примера из нашей семьи. Я знаю одно. Когда сидит семья, муж, жена, дети, нету разницы, или просто группа людей сидит, собирается на домашнюю группу, мы можем говорить о славе Бога. Мы можем говорить о многих вещах, как проявляется Бог, все прочее. Но когда мы персонально начинаем говорить об Иисусе Христе, когда мы начинаем говорить о как Он касался нас, какой Он для нас ценный, идет реально присутствие Бога. В любом разговоре, когда в центре разговора является Он, как личность, как действующий, незабытый, который любимый, которого мы обожаем всегда. Я говорю, я помню до сих пор, мы сидели за столом, еще тогда хлопцы с нами жили, мы вместе все сидели за столом. Это был, скорее всего, я думаю, обед. Днем это было, мы сидели, покушали, и почему-то нас втянуло в эту такую атмосферу просто говорить об Иисусе Христе. Говорить о Его величии, о Его могуществе, о Его славе, о Его величии. И я помню такой хлопок, когда перья появилось прямо над столом в глазах на всех. Мы видели, как падали перья, и в церкви все. Но этот был такой, как хлопок звука, и мгновенно на глазах у всех явилось очень красивое перо, которое просто спокойно опустилось на стол. Мы можем говорить об этом очень много. Это моменты, я говорю, когда мы конкретно именно говорили о величии Иисуса Христа, о Его силе, о Его могуществе. Я когда вот это время, о котором я говорил на протяжении последних месяца полтора, я задумался, написано: пред именем Иисуса Христа преклонится всякое колено на небе, на земле и в преисподней. И написано, и каждый язык, в одном из переводов написано, и каждый дух исповедует, что Иисус Христос есть Царь во славу Бога Отца. Мы много читаем это место, и я говорю, оно мне пробило. И я так прямо сказал, я даже выкрикнул, говорю: Иисус, да я хочу увидеть тот момент, когда враг всего человечества вместе со всей своей демонической ордой, они станут на колени, и не только станут на колени, они исповедуют, что ты есть Господь. Я хочу это увидеть. После всей борьбы, после всех издевательств, после всех атак, после всего того, что Он сделал на земле, я хочу увидеть этот момент, когда Он будет смотреть в глаза Иисусу Христу и скажет: ты царь. Твое имя превыше всякого имени. И я начал думать, просто я говорю, меня это место прошибло, я начал думать, и я понял: Бог, да вообще, сколько ты нам открыл? Мы даже не знаем то, что говорит Писание, мы даже не задумываемся. Мы считаем: Бог великий, да, Бог великий. А в чем Он великий? Бог сильный. А какой Он сильный? Как он? Мы знаем, Бог сильный. И мы людям говорим об этом. Мы говорим об этом. Я поделюсь, просто сейчас мне пришел пример. Я когда-то за реинкарнацией Бонки читал один момент. Просто он мне врезался как бы. Я, наверное, даже его здесь просто не рассказывал. Они покупали пиано. У них, короче, пиано накрылось, вышло из строя. И они приехали в магазин купить пиано. И... Говорит, мы попали в такой момент, когда был обеденный перерыв, и мы могли выбирать товар, но рассчитать нас могли только после часа, когда закончится этот обеденный перерыв. И говорит, мы выбрали, и потом еще мы так ходили, просто там несколько человек приехало, мы ходили просто по магазину и смотрели на разные вещи. И один мужчина подходит ко мне, посмотрел на меня, показал так пальцем, говорит: господин, в твоих глазах я вижу Иисуса Христа. Я говорю, не могу устоять перед этим взглядом, и он пал на колени. И Рейнхард рассказывал, говорит, как бы, есть моменты, когда ты готовишься к евангелизации, когда ты планируешь что-то. Но, говорит, евангелизация вспыхнула в этом магазине. Непреднамеренно, никто не ожидал. Мы, говорит, приехали просто купить пиано. И, говорит, здесь люди начали каяться, начали подходить люди, начали исповедоваться во грехах, начались освобождения, начались исцеления, мгновенно все полностью спонтанно произошло. Это маленький отблеск того, куда Бог ведет свою церковь. Это маленький пример того, как Бог будет использовать тебя и меня. Люди не будут идти сегодня куда-то в церковь, они не будут куда-то, где пытаются остановить. Мы на работе недавно разговаривали. У нас интересный контингент. Все знают мою точку зрения. Есть люди, которые знают все точки зрения и вообще никуда не движутся. Есть люди, которые определенно знают, они не думают, их просто так научили, они движутся с самого детства. И положение или состояние там, занять какую-то позицию в церкви, это уже все, это уже потолок. Служение, 100% ты уже спасенный и на небесах уже разделил вечность с Иисусом Христом. И я наблюдаю, я просто больше слушаю, мне нравится просто наблюдать над тем, как движутся мысли людей, как люди реагируют. Это будет большое чудо, когда часть религиозных людей просто придут к Богу обратно. Просто это будет большое чудо. Люди настолько законсервированы, люди настолько запрессованы в какие-то капсулы или колбы, или что, у них нету своего мышления. У них нету своего подхода. И мне нравится. Знаете, одно есть место классное. Вот почему-то мне часто Дух Святой возвращает к этому месту. Апостол Павел говорит: посмотрите между собой. Много ли из вас знатных? Много ли из вас там каких-то супер... Нет, посмотрите, говорит, простые люди. Но, говорит, у Бога был просто план дать вам Царство Небесное. Иисус Христос сказал тоже за малое стадо. Вот Бог благоволил дать Царство Небесное. Но это он говорил тогда насчет учеников. И я понимаю, когда поднимаются ученики, когда Бог начинает поднимать свое движение на земле, мы иногда сидим, думаем: Бога, почему в зале 20 человек? А почему в зале 15 человек? Иногда 10. Это не только в Форнаде, это везде так. Потому что ответственность большая, нагрузка большая. И здесь должно быть посвящение. Просто посвящение. Мы это все понимаем. Я не об этом говорю. Я сегодня не говорю о тех моментах, которые сопровождают наш духовный рост. Все мы через это проходим, и через насчет этого очень много говорится. Я немножко затронул и наши войны, и наши переживания, и наши боли, и все прочее. Сегодня я хочу просто... поддержать руки каждого из нас. и просто напомнить нам, напомнить о том, что есть тот стержень, основание нашей жизни, фундамент. И апостол Павел написал, и никто не может положить другого основанием, которым есть Иисус Христос. Он наше основание, на нем мы должны строить. И что интересно, я верю в то, что как подошли к ученикам Иисуса Христа вот эти язычники, люди будут подходить к нам и просто говорить, покажи мне Иисуса. Покажи мне Иисуса. Я хочу знать Иисуса. Я хочу не только знать Его, я хочу видеть Иисуса. Мир сегодня стонет. Он стенает сегодня, он сегодня мучится, он сегодня ждет откровения Сынов Божьих. Здесь написано, вся тварь стенает, все творение стенает. Это полностью созревшая жатва. Это полностью то, о чем говорит Библия о последнем времени. И кто читал Эрика Джойнера книгу? Сейчас я не помню название. Он говорил за церковь. Кто читал, вы помните, большое здание, которое стояло на острове, и вокруг острова, вокруг берега, берегов этого острова были большие лодки, маленькие лодки, в которых люди сидели и ждали, ждали, смотря на церковь, но они не выходили. Говорит, я был удивлен. Говорит, церковь была очень большущая, говорит, она поднималась прямо в облака, говорит, это было прекрасное большое здание. Говорит, люди сидели в лодках. И говорит, я видел это, и они понимали то, что сзади с моря на них движется очень большой шторм. Очень большое давление идет сзади на них. И говорит, из них никто не выходил и не шел в церковь. И я задал Богу вопрос, но там же свет, они сидят во мраке, полностью везде темнота, мрак. И там есть какой-то свет в этом здании. Почему они не выходят из лодок? И говорит, я видел, как произошло землетрясение. Кто читал этот момент? Рассказывать? Да, и говорит, я видел, как после землетрясения это здание, оно сделалось меньше. И говорит, люди все равно не выходили. Люди продолжали сидеть в лодках. И говорит, было еще какое-то потрясение. И говорит, это здание еще стало меньше. И говорит, люди после этого начали концентрировать свое внимание на этом здании. И после того, когда произошло еще что-то, и говорит, это здание совсем было уже небольшим, но говорит, вышел луч из здания и луч с неба от престола, которые соединились. И говорит, это здание вспыхнуло огнем Бога. И говорит, я был удивлен, лодки опустили. Люди, которые были в лодках, они начали бежать в это здание, они начали бежать в направлении к церкви. Это жатва. Это то, о чем говорит Библия. Это Иоанн, когда увидел ангела, который держал серп и должен был бросить на землю, для того, чтобы земля была пожата, там написано, он бросил с великой силой. И я сидел когда-то, специально просматривал разные переводы. Во всех переводах написано, это будет очень стремительно. Это будет очень сильно, это будет очень напористо. И потому наша задача сегодня, я хочу просто поддержать, чтобы ничего не сбило наш фокус. Иисус Христос – центр нашего внимания. Наша сегодня задача – это углубляться в Него. Почему сегодня так говорится много о прославлении, о поклонении? Бог ищет поклонников. Соединение с Ним в поклонении, вхождение в Его субботу, знание Его доброты, Его любви, Его воли, Его желаний, Его боли, Его стремлений, Его строгости. Это сегодня должны мы знать. Почему? Мы соединились с Ним одним духом. И от нас сегодня зависит. Когда-то было еще мы жили на Украине, и у нас была одна любимая песня. Я ее часто слушал, Лариса ее часто слушала. И эта песня была направлена к жениху, как невеста просто обращается к жениху. Эта песня говорила о том, что «Приди, я жду тебя, я хочу быть с тобой, я жажду тебя». И однажды я был на работе, просто работал, и я услышал это пение где-то, это было внутри, это было не то, что в мыслях, я как бы даже начал подпевать. Но я заметил, это выходило не так, как всегда, это вышло как-то по-другому. Оно взбудоражило меня, я начал просто прислушиваться к этому, и я прямо не знал, что такое. Я спросил просто. Дух Святый, что это значит? Я не могу понять этих чувств, я не могу понять, что происходит со мной. И эту песню сейчас поет Иисус Христос в свой адрес. То есть мы всегда пели в его адрес. Сейчас он стоит и говорит, он просто к твоему сердцу поет эту песню. В этой пятнице на молитве, когда была молитва, Вера сказала очень интересное слово. Говорит, мне Бог просто показал. Говорит, он сказал сказать всем, я вами доволен. Я люблю каждого из вас, и я вами доволен. Просто вы не сдались, вы движетесь, вы любите, вы приходите, вы просто ищете меня. Мне это нравится. Мне это нравится. Мне нравится то, что вы делаете, но мне больше всего это нравится, когда просто вы ищете меня, вы приходите ко мне. Мне нравится. Вы мне нравитесь. И я говорю, мы иногда очень это забываем, мы втягиваемся в какие-то служения, в какие-то обязанности. Мы хотим сделать для Него, вроде мы для Него делаем, вроде бы как бы мы и вкладываемся в Него. Но Он ждет нас в другом месте. Одна женщина описывала, когда она была на небе, и говорит, я с Христом проводила время в очень таком уютном месте в саду. И говорит, там была неописуемая красота. И говорит, я стояла, я наблюдала каждый цветок, каждая веточка, каждая капля воды, которая там была в этой реке, оно все, говорит, настолько было удивительным. И говорит, я с открытым ртом стояла и наблюдала. А говорит, а Иисус просто сидел на ветке. И говорит, когда я повернулась к Нему, я увидела, говорит, Его глаза, ну, как бы печальные. Я спросила, говорит, Иисус, почему ты печален? Здесь так классно, здесь так прекрасно. Говорит, я взял тебя сюда просто понаслаждаться общением с тобой. Просто побыть с тобой. И говорит, мне больно, когда просто эта красота тебя захватила больше, чем я, чем мое присутствие. И мне, говорит, стало больно. Мне, говорит, настолько в моем сердце сжалось, потому что, говорит, я даже не придавала этому значения. И если мы проследим свою жизнь, если посмотрим свою жизнь, мы найдем вот эти моменты. Мы найдем это. И просто Бог сегодня говорит нам еще раз и еще раз. Нужно просто пересмотреть отношения. Я не говорю о том, что мы перестали любить Иисуса Христа. Я не говорю о том, что Он не стал для нас ценностью. Иногда, сегодня вроде Женя сказал, иногда за вот этими стандартами или какими-то определенными сложившимися у нас понятиями, стереотипами, приоритеты просто меняются. Нам просто нужно смотреть и наблюдать за тем, чтобы приоритет нашего всех сердца, нашего духовного взгляда всегда был на Иисусе Христе. Пришло время, я говорю, это время очень близко, когда люди от нас будут требовать Иисуса Христа. Они будут хотеть видеть Иисуса Христа через нас. Тогда нам знакомиться с Иисусом будет поздно. Сейчас время классное. Это именно когда мы чувствуем эту тягу, когда идет это влечение быть с Ним, мы должны это делать. Дух Святой знает, как каждого из нас вести. Дух Святой знает, как каждому из нас показать. Как нас направить, все прочее. Мы просто должны жаждать этого, хотеть молиться об этом. Это то, о чем я хотел сегодня поделиться с вами. Вообще-то я наблюдаю за собой именно с детства. Почему-то, когда даже были в церкви, мы ходили, там стандартные песни были, но когда именно песни были насчет имени Иисуса Христа, насчет Иисуса Христа, почему-то они мне касались очень, очень по-другому. Ничто так не касалось. Я думаю, это шло просто в дух. Это касалось моего духа, и почему-то до сих пор я помню эти песни, я помню их наизусть. Именно те песни, которые превозносили имя Иисуса, которые превозносили Его как Бога, как Царя, как Великого. И я поощряю просто каждого из нас. Когда мы собираемся, когда мы проводим время вместе, больше говорить об этом прекрасном человеке. Об этой прекрасной личности. Это наш Бог, это наш Царь, это наш и друг, и ходатай, и наставник, и заступник. Короче, если брать все атрибуты, то, что делает Иисус Христос для нас, это его просто не перечесть. Хорошо, давайте мы поднимемся. Поблагодари сейчас Иисуса Христа просто за Его любовь, за Его прикосновение. Поблагодари Его за то, что Он есть у тебя, за то, что Он любит тебя. Возможно, перепосвяти Ему свою жизнь, свое время еще раз. Просто поговори с Ним, как ты любишь Его. И я знаю одно, Он коснется каждого из нас, коснется наших сердец. Что-то изменится в наших жизнях. Любимый, мы поклоняемся Тебе. Мы любим Тебя. Мы превозносим Тебя. Мы говорим Тебе, как Ты добр, как Ты прекрасный. Что может сравниться с тобой, что может сравниться с твоей любовью? Кто захотел бы умереть, как умер ты за каждого из нас? Кто смог бы терпеть столько нас, сколько терпишь ты, Иисус? Ты подарил нам небо. Ты подарил себя. Ты подарил нам все сокровища неба, все драгоценности неба, все сокровища, которые в твоем доме. Ты это все держишь для нас. Спасибо тебе, любимый. Прости нас. Извини нас за то, что в нашей жизни были другие приоритеты. Когда нужно было просто смотреть на тебя, мы смотрели на другие вещи просто закрывали наши глаза. Иногда даже неосознанно, но мы отворачивались, прости нам. Мы любим тебя, ты знаешь наше сердце, ты знаешь рвение нашего сердца, ты знаешь все, что находится в нас внутри. Мы хотим быть с тобой, мы хотим держать тебя всегда фокусом нашей жизни. Я хочу, чтобы ты всегда был основой моей жизни, жизни каждого из нас. Открывайся нам по-новому, показывай нам свои грани больше и больше, то, что мы не знаем, то, что мы не понимаем, просто открывай нам, открывайся нам. Мы твои, и мы будем проводить вечность с тобой, и мы хотим сейчас уже на земле глубже, глубже и глубже знать тебя. Когда придет время, когда люди просто будут спрашивать насчет тебя, когда люди просто будут хотеть видеть тебя, они должны в нас видеть тебя, Бог, они должны знакомиться с тобой, Бог, через то, что мы будем являть тебя. Я прошу, Бог, заполни нас собой, открой. Прося нам больше и больше. Мы любим тебя. Мы любим тебя, Бог. Несмотря ни на что, мы делаем тебя приоритетом нашей жизни. Мы делаем тебя основанием нашей жизни. И мы будем смотреть на тебя. Я верю в то, что ты, Бог, захватишь нас сверхъестественно твоей красотой. Ты сверхъестественно захватишь нас, Бог, твоим величием. Ты сверхъестественно захватишь нас своей божественностью. Бог, ты втянешь нас в себя, ты завлечешь нас. Мы сможем, Бог, слиться с тобой и больше никогда не рассоединяться. Мы сможем, Господь, быть навсегда слиты с тобой, иметь одно сердце, одни мысли, одни желания, одни мечты, какие имеешь ты. Поклоняемся Тебе еще раз и еще раз превозносим Твое имя. Превозносим, Бог, Ты есть великий, Ты есть сильный, Ты есть могущественный. Ты неповторимый, Ты прекрасный, Бог. Спасибо Тебе, спасибо Тебе. Аминь. Аминь.